Еще один доклад до перерыва. Доклад протоиерея Евгения Левченко «Методологические основания построения православной психологии как науки». Пожалуйста, отец Евгений.
Уважаемые отцы, братья и сестры, сначала вот пару слов по поводу того, почему вот я так дерзко взялся за такую вот проблему, что раскрыть методологические основания построения православной психологии как науки. Дело в том, что вот на протяжении где-то уже больше 10 лет так мне приходится читать лекции по православной психологии. Значит, и в богословском нашем, Новосибирском богословском православном институте, вот, не психологам, те, кто учится там, такое, получая богословское образование, и в советском вузе, значит, психологам, как, то есть людям, которые, так сказать, религиозного образования не имеют, ну вот им некоторое представление о православной психологии даю. И вот на протяжении вот этого времени так вот как бы такое все более возникало такое вот состояние немножко как бы недоумения, что вот работая с людьми, так сказать, в контексте науки, психологии, постоянно упоминаешь психологические понятия, термины, вот, а сама православная психология, она как бы не наука. Она вот уже вот, ну, лет 15, вот, Борис Сергеевич, так сказать, он вот недавно такую обзорную, такую большую статью опубликовал. Я только вчера ее приобрел, вот это в Московском психотерапевтическом журнале. Вот, и он там как раз вот пишет о том, что, ну, вот эти внешние оппоненты, так сказать, вот оппонентура, вот эта, она, так сказать, ну, обличает, как бы, так сказать, что, ну, что такое, вот куда-то вы там внедряетесь, так сказать, а оснований у вас для этого нету. Вот, какое-то маргинальное, как бы, так сказать, состояние в этой самой. Вот обидно, обидно все-таки. Вот, вот. И вот мне, так сказать, погромче, да? Или поближе? Или поближе. Да. И вот, значит, так вот, совсем недавно я, в общем, достаточно простую такую вещь решил сделать. Взял учебник, или несколько учебников, значит, по общей психологии, вот, или там введение в психологию, буквально, так сказать, вот такие есть учебники, которые на первом курсе, значит, вот, используются. Вот, и, значит, вот посмотрел, какая структура, там буквально первая страница, значит, что вот сама наука, вообще наука, вот, она имеет несколько особых таких признаков, вот, значит, вот имеет, значит, 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 во-первых, православная психология может рассматриваться, с одной стороны, как отраслевая, ну, так вот, грубо говоря, наравне с космической психологией, психология рекламы есть, значит, там особая тема, особая проблема там есть, да. Вот. В этом отношении православная психология тоже имеет свою специфику, вот, она предназначена для того, чтобы способствовать спасению человека во Христе. То есть можно сказать, что, конечно, несопоставимая задача, но тем не менее, как отраслевая, как сказать, прикладная наука, она может так использоваться. Но более интересно посмотреть, как, вот, как общая, как теоретическая психология, она может рассматриваться. Вот. Так вот, значит, человек может верить или не верить в Бога, стремиться к вечной жизни или не думать об этом, соблюдать евангельские заповеди или вообще не иметь о них представления. Но в любом случае разные стороны его внутреннего мира могут быть рассматриваемы в соответствии с теми критериями, которые предлагает православное учение, а значит, могут являться объектами некоторой науки, которая вот она сейчас так вот и формируется, как православная психология. Вот. Общая психология, вообще общая психология, имеет, как известно, два аспекта. С одной стороны, она рассматривает психические функции по отдельности, в их взаимосвязи. В этом отношении православная психология содержит огромный объем знаний, рассматривая, ну, то есть мы знаем аскетику, значит, вот, святоотеческие учения, вот, и это объем знаний, значит, вот, конечно же, может быть использован, значит, вот, рассматриваются душевные силы, значит, различных состояний, причем рассматриваются такие стороны, которые не в каких других подходах этого нет, а именно, что в греховном в ненормальном состоянии и в состоянии под благодатью. Это то, чего, так сказать, никоим образом в обычной психологии не рассматривается. С другой стороны, в качестве общей психологии, православная психология имеет четкое представление о своих принципах, о своих методах и о ключевых категориях. Вот, собственно, вот это вот наиболее, так сказать, вот если вот мы обнаружим, что у православной психологии есть научные принципы, то есть она соответствует научным критериям, если мы увидим, что она использует научные методы, вот, и у категории, которые она использует, она тоже, так сказать, вот они могут рассматриваться как научные, ну тогда о чем речь? То есть она наука тогда, и спор, никаких споров. Значит, в отношении общих научных принципов, значит, ну вот в этих самых учебниках для первого курса, значит, мы видим, значит, детерминизм, системность, развитие. Это вот основные, так сказать, принципы психологии, общей психологии. Значит, в православной психологии эти принципы имеют вполне определенное место, причем существенно расширяются, уточняются и в некоторых случаях модифицируются их содержание. Так, представление о психологической причинности, то есть детерминации, вот, психологическая причинность, напомню, что она понимается как зависимость от среды, в которой человек может не только адаптироваться, но и активно и творчески влиять на нее, на среду. Так вот, это представление дополняется представлением о провидении Божьем о человеке, а также о возможности обрести личностную свободу от каких-либо воздействий путем воипостазирования своих природных индивидуальных свойств. То есть человек, с одной стороны, как индивид, но он личностно, своей личностью, которая внеприродна, он может вбирать свои вот эти вот самые свойства, и те, что полезны, те, что угодны Богу, они, значит, могут уже приобретают сущностное свойство. Вот. Но святитель Феофан Затворник писал о том, что человек должен наперед владеть собой, чтобы потом предать себя Богу. Все, относящееся сюда, совершается в двух поворотах свободы. Сначала в движении к себе, то есть обрети себя. Это известная вещь, да? Но вот дальше-то, а потом от себя к Богу в это движение, вот этот оборот должен быть. В первом повороте человек возвращает себе потерянную над собой власть, а во втором себя приносит жертву Богу, жертву всесожжения свободы. В первом доходит он до решимости оставить грех, а во втором, приближаясь к Богу, дает обет принадлежать Ему единому во все дни жизни своей. Дальше, принцип системности. Восполняется в православной психологии принципом иерархичности и христоцентричности. Ну, это на слуху, в общем, все, кто знает, значит, дух, душа, тело. Вот, значит, ну, вот Феофан Затворник, он как говорит, дух жить в Боге предназначен, душа устроять земной быт под руководством духа, тело производить и блюсти видимую стихийную жизнь на земле под ведением их обоих. То есть дух и душа должны тело держать в своем должном состоянии. Вот. И, конечно же, тогда это не просто системное, так сказать, вот, взаимодействие там, функции и так далее, а это иерархично. Это вот уже принципиальное дополнение. И, наконец, принцип развития существенно уточняется, значительно модифицируется. Привычным фактором изменения, связанным с взрастанием возраста, так сказать, вот, и с социализацией, добавляется украшение души добродетелями и благодатное освящение. Целью является не развитие каких-либо свойств или способностей, как это в обычной психологии понимается, не достижение успеха в каких-либо областях и даже не так называемое гармоничное развитие, а обожение и достижение Царства Небесного. Так что принцип, все эти принципы, значит, вот, детерминизма, системности и развития, вот, вполне они, так сказать, вот, действуют в православной психологии. Дальше, категориальный строй. Какие категории используются? Значит, во многом воспринимается православная психология вот, от современной психологической науки. То есть фактически все, что наработано, значит, вот, самыми разными направлениями психологии, вот, может быть использовано православной психологией. Другой вопрос. Там она имеет еще критерии, значит, для того, чтобы отсеивать то, что полезно, то, что не полезно. Вот. Так вот, значит, один пример приведу. Значит, представление о мотивационно-волевой сфере существенно дополняется введением понятия страсти. трактовке православной аскетики. То есть не так страсть понимается, как там некоторые эмоции, так сказать, там особо гипертрофированы и так далее. Вот. А страсть, как вот святые отцы понимали, значит, да, вот, как некая побудительная сила, являющаяся искажением естественных душевных сил, подлежащая обнаружению в покаянном труде и уничтожению с помощью благодати. Таким образом, значит, вот мы вот знаем, вот в 2000 году очень статья была интересная отцом и сыном Петровским, написана была, вот, как раз о категориальном строе психологии. Вот. Так вот, значит, вот там пятиуровневая такая система, значит, да, там, собственно, психологические категории и внепсихологические, которые выше, ниже, значит, да, там биологические и там уже некоторые идеалы, да. Вот, и вот в отношении, значит, вот этой мотивационной волевой сферы, значит, у него там такой кластер, так сказать, выстраивается нужда, нижний уровень, потребность, мотив, вот это, собственно, психологический уровень, ценность и идеал. Вот. Ну, он, они, значит, это материалистически это строят, значит, они, так сказать, это снизу выращиваются, вот, но ничто не мешает, собственно, есть вера, пожалуйста, так сказать, материалистическая, это известно уже, так сказать, не подлежит особому оспариванию, это вера материалистическая, да, вот, есть вера у нас ясная, четкая, христианская, православная вера, да, вот, которой мы знаем по евангельскому, значит, что вот есть некоторые вещи, которые висят, вот знаете, да, вот это на этих законах вот евангельских, что возлюби Бога, возлюби сына, висят буквально все остальные законы и внутренней, и внешней жизни. Вот в Евангелии, так сказать, вот в церковно-славянское такое слово, дивное такое именно, висят, оно подвешено действительно, к небу устремляет. Так вот этот кластер, значит, вот нужда, потребность, мотив, ценность, идеал, дополняется усеченным кластером. Лжепотребность, мотив и лжеценность. При этом, значит, вот ложность, неестественность вот этого кластера подтверждается тем, что оно либо вообще не имеет представительства на биологическом уровне, там, где нужда, вот, как, например, в случае страсти сребролюбия или игровой там, зависимости, допустим, да, биологически это реализуемо, то есть это, как бы, так сказать, некоторый паразит внедрился в душу, так сказать, и вот он побуждает человека. Либо предполагает в своей основе более-менее глубокие патологические изменения, например, ну, в случае там химической наркозависимости. То есть там, конечно, то есть ясно, что, ну, очевидно, все-таки это уже, так сказать, мотив-то, да, психологический есть, но вот это вот самое ценностное начало, они ложные, вот, и даже на и нижние уровни, так сказать, они показывают, что это неадекватно. Соответственно, на другом полюсе кластера располагают ценности, способствующие несовершенствованию, не спасению, сохранению души человека, а разрушению и гибели. То, что на библейском языке называется кумиром, идолом и мамонной. То есть лжеидеал. То есть идеала, по сути дела, там нет. Значит. Истинные же идеалы приобретают особую ясность и крепость, находя прочное соотношение с заповедью и волей Божией. Вот. Таким же аналогичным образом можно рассмотреть категорию образа, деятельности, общения и так далее. Вот. Я уж не буду вас... Ну, скажем, деятельность, вот очень интересная, замечательным образом, она увязывается с добродетелью послушания. Вот. То есть это не только монашеское послушание, в общем-то, любой православный человек, он вот ищет, как вот вписаться в волю Божию. И тогда его деятельность, она совершенно уже особый характер. Вот. Также прояснение, буквально просветление образов, которыми человек вот в сознании своем оперирует. Вот. Совершенно уже, так сказать, представление о бессознательном, так сказать, оно... особым образом уже рассматривается, значит, вот не так, как это фрейдская в своих, так сказать, фантазиях, можно сказать, это, вот, а так, как это уже достаточно многовековой истории, это уже, так сказать, раскрыто. Как это? Так. Теперь, значит, в отношении методов. Две минутки, все, полторы даже, одна. В отношении применяемых методов можно утверждать, что православная психология в состоянии вобрать в себя все методы, разработанные современной психологией, отсекая и имея для этого ясные критерии лишь те из них, которые могут нанести вред душе. Не повреди делу спасения, как вот у врача есть, не вреди. Так вот здесь в данном случае, не повреди делу спасения. Используй любые методы, но не повреди, чтобы человек не погиб от твоих, так сказать, от твоей помощи психотерапевтической. Да. Отдавая должное так называемым объективным методам, православная психология восстанавливает в правах метод самонаблюдения, дискредитированный еще на заре зарождения экспериментальной психологии. Обвинение, в кавычках, в адрес интроспекции в том, что она не способна справиться с разрозненным, фрагментарным и неясным содержанием внутреннего мира, снимается благодаря введению в рассмотрение, кроме греховных ваших, считающихся естественным, на самом деле неестественным, также благодатных состояний души. То есть мы знаем, что мы сами не святые, конечно, мы ориентируемся на святое на состояние святых. Вот, а святые, они своим сознанием, то есть всей своей психикой, они очень, так сказать, владели дивным. В заключение следует подчеркнуть, что большинство реалий, которые открывает нам православие, конечно же, не допускает научного исследования. То есть не можем мы в науку ввести понятие благодати, Бога не можем рассматривать самого как такового внутри науки. Личность, как это понимается православно, внеприродно, надприродно, тоже не может быть рассматриваема наукой. Вот. Но именно их вненаучный, но при этом глубоко и сущностно онтологичный статус придает особую основательность православной психологии как науке. Что касается вопроса о допустимости научными средствами рассматривать представление о бессмертной душе, жизнь духа, воздействие Божьей благодати и тому подобное, то на этот вопрос, как мне кажется, ответ, так сказать, дал, но вот именно в более широком смысле, может, вот цитату, которую я приведу, вот со всей корректностью вот ответил, значит, Федор Ефимович Василюк, вот в своей книге вот, «Переживание молитвы», там он, значит, писал, что в пределах вот своего этого исследования мы будем смотреть на молитву снизу, то есть намеренно отвлекаться от мистической, аскетической, догматической стороны вопроса, ограничиваясь лишь научно-психологическим подходом. Это ограничение, однако, не означает психологической редукции, попытки свести действие молитвы к одним лишь естественным психологическим закономерностям. Тем не менее, необходимо попытаться исчерпать, насколько возможно, чисто психологическое влияние молитвы на состояние человека. Эта задача и соответствует требованию научной добросовести и не оскорбляет религиозного чувства. Конец цитаты. Действительно, вненаучные категории могут и должны оставаться за пределами науки, но результаты психологического воздействия тех реальностей, которые она обозначает, вполне рассматриваемы научными методами. Спасибо, Господи. Простите меня.